Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. И сегодняшние наши гости – все христианские издатели. То есть все издавали и издают какие-то книги, все христиане, и книги, которые они издают, так или иначе связаны с христианством. Я это подчеркиваю, потому что сегодня христианскую литературу издают многие крупные издательства. Для них это одно из направлений. Но такие издательства трудно назвать христианскими. С другой стороны, есть, конечно, церковные учреждения, которые издают различную церковную литературу, протестантскую, католическую, но это именно издательство, а не издатели, потому что там наймут человека для издания, а потом, глядишь, и уже не наймут. Это некие безличные крупные конторы, которых вот так вот не пригласишь, чтобы душевно поговорить и понять, какая есть проблема. Если можно, я начну с вот какой проблемы. Где-то году в 1974-м вестник русского христианского движения, который издавался и издается по сей день в Париже Никиты Истрова, только вычеркнули слово «студенческое», поскольку аудитория немножко повзрослела, и там было отчаянное письмо из России в разделе «Письма читателей», анонимное, 1974 год, за такое письмо можно было сильно получить, ну, увольнение с работы, не больше, как вот в одной сельской церкви мужик вышел на крыльцо, встал на колени и воскликнул: «Умоляю, пожертвуйте Евангелие какое-нибудь, что-нибудь о Христе». И один человек отреагировал на это письмо, листая журнал, довольно саркастически, и сказал: «А в чем проблема? Взял, переписал. Вот тебе и издание христианской литературы». Прошло почти 40 лет. Мы видели в конце 80-х, в начале 90-х бум, когда издавали иногда миллионными тиражами такие книги, как «Отец Александр, сын человеческий», журнал «Смена» или литературные газеты издавали сотни тысяч. И все это куда-то всосалось, так что и по сей день издают. Мы видели бум, что мы видим сегодня. Наверное, у нас люди самых разных конфессиональных позиций, но все христиане. И я, наверное, тогда начну с Владимира Михайловича Юликова, который, а, издавал много литературы и последние годы, но, б, я его помню по самоздатским временам. Владимир, что изменилось и в какую сторону? Почему вы занялись таким странным делом, как издательство христианской литературы?
Ну, честно говоря, я начал просто потому, что убили отца Александра Меня. И еще и при жизни я видел, что те помощники, достаточно уже многочисленные в то время около него, действовали не очень успешно при жизни, ведь так и не вышло отдельным изданием ни одна из его книг.
Позвольте, но ведь издательство «Жизнь с Богом» в Брюсселе, отец Антоний Ильс, все эти книги благополучно издали. Хорошо помню разговор, как на Пасху 89-го, 90-го ли года крестится в Новой деревне человек 60, что по тем временам было, как сейчас бы, 5 тысяч. Вот и кто-то спрашивает, откуда они все вообще нашлись, и кто-то отвечает: «Из капусты», на что отец Александр, услышав, тихонечко говорит: «Из брюссельской». Такое вот брюссельское издательство. Так все выходило.
Да, но какими тиражами и как это доставлялось, я как раз в этом участвовал, батюшка меня посылал и к митрополиту Филарету на дом, тогда еще не минскому митрополиту, вот, и притаскивали, ну, Библию в основном через протестантов, да, и незабвенный Сережа Маркус.
Не надо говорить о Сергее Владимировиче как о покойном. Он, правда, стал мусульманином, но он, тем не менее, живой и ведет какую-то радиопрограмму, насколько я понимаю.
Его программ я не слышал, но хорошо помню, каково мне было тащить Библию от него, потому что я страшно боялся. Вот до Филарета не проблема было подъехать, даже удовольствие некоторое. Вот. И гордость за то, что я посвящен в такие круги. А вот от Маркуса я бежал через поле по колено в снегу. И понимаю, что нужно скорее эти Библии распределить, развести по домам, что ясно, что меня, ну, задержат каким-то образом на каком-то этапе. Но главное было эти Библии раздать, чтобы им они не достались.
Хорошо, почему после смерти отца Александра вы не начали тогда с Библии?
Ну, на самом деле, и к этому я тоже немножко руку приложил, как член правления Российского библейского общества, да? Ну, скажем, не Библия непосредственно, но тогда печатались «Радостные вести». Но что касается вот книг, то задача была совершенно утилитарная. Я, ну, начал-то ведь с отцом Александром Хмельницким, замечательным издателем, да, журнал «Истинная жизнь» многие читали и знают его, к сожалению. Вот мы перейдем потом уже, наверное, да, что изменилось. А при этом одновременно мне очень хотелось помочь созданием книг отца Александра. И я предложил свои услуги Павлу Меню. Тоже мы поговорим, что изменилось в деятельности вот этого издательства. Но факт остается фактом. С его согласия я констатирую, что мое участие позволило ему сосредоточиться на издании новых книг. А вот те брюссельские репринт ваш покорный слуга организовал.
И дело окупилось? Дело окупилось?
Ну, как окупилось?
Я не прошу точных цифр.
Пожалуйста, точные цифры.
Но просто...
Павел напечатал тираж «Сына человеческого» безобразного качества. Я это увидел, пришел и вот с этого разговор. Я говорю, ну, что же это за ужас такой? Он говорит, да, но стоит-то $1. Я сказал, хорошо. Он говорит, ну, ты посчитай, сколько будет стоить, и как ты издашь, там, обложечку какая будет и так далее. Я сказал... не рассчитывая, сразу 95 центов. И выполнил до конца, пока Павел не наладил, как ты знаешь, сейчас уже издание книг уже не репринт, в твёрдом переплёте, прекрасно издано, хорошие бумаги, большими тиражами, вот, за 95 центов. Конечно, это было, как называли при социализме, планово-убыточное издание. Ну, на то я ведь и все-таки называюсь христианином. Ну, христианин.
Говорил Владимир Юликов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Алексей Маркевич, глава издательства «Нарния» и человек, непричастный к 70-м годам просто в силу возраста. Алексей, как вы стали христианским издателем? Что для вас это прежде всего? Бизнес, профессия, доход, миссионерство?
Всегда сложно совместить в христианском издательстве миссию и бизнес, хотя все рекомендуют найти некий баланс. Говорят, что вот не нужно забывать про одно и про другое, потому что если забыть, и как вот было сказано, да, получится у нас такое планово-убыточное издание, и в итоге, в общем-то, ну, издательство должно умереть, да, потому что если постоянный убыток, тогда как жить-то? Вот, поэтому хотелось бы сказать, что такой баланс найден, но, честно говоря, нет. И я вот, идя сюда, все-таки сказал бы, вопреки всем советчикам, которых и я слушал и так далее, что все-таки христианское издание – это миссия. Да, конечно, есть определенные бизнес-законы, да, нужно стараться соблюдать, надо по возможности каким-то образом получать средства и так далее, но напрямую, и даже не то, что напрямую, а даже если мы посмотрим на какие-нибудь там третьеразрядные издательства, в третьеразрядные в отношении как бы по бизнесу, да, то все равно мы не угонимся за ними. Но кто-то должен за это платить. И я думаю, что в широком смысле это должна быть церковь. Каким образом это уже передается, да, это может быть, ну, какая-то структура, ну, тогда она, естественно, будет что-то, соответственно, спрашивать за это. Или это могут быть какие-то представители церкви, да, то есть, ну, меценаты христианские, которые в этом участвуют. Но, к сожалению, на сегодняшний день, скорее всего, церковь смотрит на христианские издательства как на источник дохода. Говорят, ну вы же там продаете что-то, значит, есть какой-то доход. Ну вот, поэтому мы ожидаем, что от вас будет какая-то помощь церкви. Вот. Ну или в лучшем случае как бы нас не трогают, да, вот, как в нашем ситуации, с нас, в общем-то, слава богу, никто не спрашивает никакой доход, вот, потому что нет какой-то специфической церкви, которая бы нас организовала, да, или контролировала, но при этом, несомненно, вот, должна быть в голове миссия. Да, что мы хотим донести через те книги, которые мы издаем.
Издательство называется «Нарния». Вы издавали Льюиса?
Нет, мы не издавали Льюиса по причинам копирайта, хотя собирались, потому что когда мы собирались, там еще копирайта не было. Вот, потом Россия вступила, так сказать, в конвенцию, и оказалось, что это нельзя, а купить оказалось тоже нельзя, потому что там вышел фильм и так далее.
Вот. С вашей точки зрения, тем не менее, это миссионерское произведение, ну, трилогия «Нарнии».
Конечно, миссионерское произведение. И Льюис, он смог, ну, вписаться в определенный язык, в определенную ситуацию и, с одной стороны, ответить на потребность рядового читателя, написать хорошее произведение, хорошие сказки для детей. С другой стороны, он совершенно ярко, открыто передавал то мировоззрение, да, которым он жил. И в этом отношении мы с удовольствием носим это название «Центр Нарния», потому что для нас это вот такой идеал. И понятно, что Льюисы не рождаются не каждый день, не даже раз в десятилетие, но тем не менее мы стараемся найти таких авторов, которые, с одной стороны, могли бы написать хорошее произведение, а с другой стороны, чтобы они там передавали свое христианское мировоззрение.
Например, или не нашли пока?
Нет, ну почему? Ну то, что мы издаем, оно в той или иной степени соответствует. Вот, например, такая американская писательница Кэтрин Паттерсон. И хотя у нее совсем другой способ как бы передачи, да, то есть там нету какой-то притчи, как у Льюиса, у нее это просто повести, рассказы о обычных американских подростках, которые живут своей жизнью, занимаются своими делами. Кто-то из них как-то связан с верой, кто-то вообще, может быть, не связан с верой. Но в том, как она рассказывает о людях, как она вообще рассказывает, кто такой человек, да, что для человека ценно. Несомненно, она передает эти христианские идеалы. Хотя интересно, что светская критика нас иногда критикует и говорит, что ну что это вы пытаетесь как бы в каждом произведении найти нечто христианское, особенно если это где-то есть, ну, какое-то предисловие, да, где об этом упоминается, потому что они готовы смотреть просто на это как на хорошее произведение, и нечего там выискивать какие-то там христианские корни. Но с другой стороны, там один критик написал такую статью. Кэтрин Паттерсон, она родилась в семье миссионеров, жена протестантского пастора, и критик пишет, что может быть хорошего от такого человека, который как бы вот родился там в миссионерской семье, там учился в миссионерской школе, в итоге он вышла замуж, говорит, но при этом вот она пишет такие замечательные книги. И это очень для нас такая хорошая похвала, что это достигает тех людей, которые хотят читать хорошие книги.
говорил Алексей Маркевич. И третий наш сегодняшний участник, Марина Борисовна Минь, представляет, может быть, самую обширную часть христианских издательств, потому что издательство «Эксмо», чьи книги, в том числе по религии, заполоняют прилавки книжных магазинов, оно там такого масштаба одно-два издательства. Издательство типа «Нарнии», наверное, я скажу, если несколько десятков, пожалуй, не больше. Вот и сотни людей, если не тысячи, издают каждый одну, две, три книги, и это все. Но это как вот есть кит, а есть планктон. Тем не менее, основную биомассу в мировом океане, да и на планете, составляют не киты, не люди, не слоны, а именно планктон или насекомые. Так вот, Марина Борисовна издала книги своего покойного, к сожалению, уже мужа, который неоднократно участвовал в нашей программе, Владимир Файнберг. И Марина, за свой счет окупается ли это, считаете ли вы, что это может окупиться? Почему они так хорошо изданы? Они должны иметь безумную себестоимость, и прилично ли это? Или вы рассчитываете, что они окупятся? И почему все-таки Владимир Львович, который был профессиональный литератор, член Союза писателей, почему проблема с изданием? Слишком христианская литература. Я помню, как он радовался, когда отец Александр переслал его рукопись на Запад еще в конце 80-х, и там, в Британии, она получила литературную награду, довольно престижную. Вот. Почему вдруг, когда он стал писать именно как верующий человек, он как бы был брошен той нормальной, скажем так, издательской средой, где публиковался в течение всей жизни?
Ну, во-первых, в течение всей жизни он не публиковался нормальной издательской средой. У него выходили, насколько мне известно, в 70-е годы книги в издательстве «Детгиз», да, детские.
Ну, это более, да, чем нормально.
Ну, это было, но это были... Вот одна из книг была как раз «Нарнии» переиздана. Они были чудесные, такие щемящие истории, которые Файнберг писал, еще не будучи христианином, но этих книг было очень мало. Выжить, там, выживать, рассчитывать на то, что это будет источником дохода, ему не приходилось и в советские времена. И когда он в конце 80-х годов писал свой роман «Здесь и теперь», он писал его, как говорят, в стол. И отец Александр его очень поддерживал и совал в его в книги на книжных полках по 25-рублевые билеты для поддержания жизнедеятельности писателя. И потом случилось то, что случилось. Случилась перестройка, и поскольку у Файнберга была очень своеобразная история прихода к христианству, открытия духовного мира, она была связана с его эзотерическим опытом, которого отец Александр не боялся и не считал, что это как-то противоречит христианству.
А можно я поправлю и скажу не эзотерический, да, а целительский?
Целительский.
Ну, потому что эзотерика – это какая-нибудь книга Урантии, что-то еще.
Но самое ужасное, да, самое ужасное то, что... Ну, нет, я, честно говоря, все равно не понимаю, что такое эзотерика, что такое целительство, и вообще, где разделяются границы, это несущественно. Существенно то, что в начале 90-х Файнбергом заинтересовался издатель, который на нем рассчитывал делать деньги, потому что тема была как-то соприкасалась с эзотерикой, а он издавал эзотерику. Он издал трехтомник Файнберга совершенно безумным по нынешним временам тиражом 50 тысяч экземпляров. Насколько мне известно, всех этих книг он тогда не распродал. Они были на газетной бумаге, в мягкой обложке, расползались и расползаются до сих пор те остатки. Но он оказался, Файнберг оказался изданным, и у него оказались изданы наиболее значимые его произведения. И вот мы тогда познакомились в 1994 году, и он был литератором успешным, можно сказать. Ему даже этот издатель платил в месяц какие-то потиражные, что-то такое, некоторое время. Ну, как все издатели тогдашние, я думаю, что и христианские издатели в какой-то момент чувствовали себя на высоте в те времена, потому что книги продавались, можно было продавать Евангелие, и издание Евангелия тоже в какой-то момент в Советском Союзе было выгодным делом. Вот. Ну, а потом это время нормально и правильно прошло, когда произошло насыщение рынка, и когда стало ясно, что человек не будет, будет выбирать, купить ему, там, не знаю, Дарью Донцову или не Дарью Донцову. Вот в большинстве случаев человек уже, человек, насытившись духовной пищей, начал жить нормальной такой вот бытовой, видимо, жизнью, нормальной жизнью, нормальной.
То есть Дарья Донцова – это нормально, а Файнберг – это патология?
Файнберг, я думаю, что вот если человек... Я думаю, что в начале 90-х годов у очень многих людей происходили искания духовные, разнообразного характера. И эти книги как раз были очень кстати. И потом, ведь ну, человек всю жизнь не может... То есть хорошо, когда человек всю свою жизнь находится на пике своих духовных исканий, но так ведь не бывает, как правило.
Говорила Марина Мельмина, звонок из Мордовии. Николай, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый, радостный день, что говорится, это передача о издании, я подразумеваю, христианских книгах. Вот книги, если бы издать, и вот четыре Евангелия в одном, там Откровение в одном, и не надо смешивать с Ветхим Заветом, потому что Библию и Евангелие никто не прочтет, а если прочтет, то потратит всю жизнь свою. Несколько много десятилетий. А надо прочитать, чтобы за неделю, за месяц, за полгода хотя бы. А то иначе 21 век, люди дикари, люди как антихристы, вот простите меня, кто-то даже слышит радио «Свобода», антихристы 21 века не читают книг Евангелия. Это стыд, позор для России. И церковь не раздает бесплатно Евангелие. Никакая церковь ни в Москве, ни в деревнях, ни в Саранске, ни в Казани, нигде. Вот, простите меня.
Спасибо, Николай. Совсем кратко, Алексей Маркевич.
Я хотел спросить у Николая, если он там еще на линии, нет? Всегда возникает вопрос, да, а что читает современный человек, да?
В Саранске.
В Саранске, да. Ситуация такая, что он на мили... Да, можно спросить?
Нет, нет, Николай уже уходит, мы да. сейчас уйдем на перерыв, и будет краткая сводка новостей, но вопрос, который поставил Николай, мне кажется, очень интересный, мы с него начнем после перерыва. О, прошу прощения, но вы можете пока, Алексей, ответить хотя бы на первый вопрос, почему не раздавать бесплатно Евангелие?
Нет, ну, бесплатно Евангелие раздавали, по-моему...
Ведь было.
20 лет и продолжают раздавать. Более того, если начинали это делать протестанты, да, и получали за это очень большую долю критики от православных, то, что вот это раздают, а при этом выбрасывают, так сказать, люди, и, в общем, ну, такая в чем-то справедливая критика, вот, то ну, последние года три, наверное, я уже слышу, как православные издатели издают отдельные Евангелия и устраивают специальную акцию, раздают около метро, так что это все продолжается.
Вот. И, думаю... А в чем негативная сторона такого дела?
Нет, ну, негативная сторона только в том, что действительно, если кто-то это взял и выбросил.
Говорил Алексей Маркевич, мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Беларуси заблокирована работа группы «Революция» через социальные сети на сервере ВКонтакте. Группа является инициатором гражданской кампании молчаливого протеста в знак, вернее, с требованием изменить правительственную политику. Очередной молчаливый протест назначен на 3 июля. В Веденском районе Чечни в столкновении с боевиками погиб полицейский, еще двое ранены. Партия «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» будет добиваться регистрации через суд. Об этом заявил, выступая на проходящей в Москве партийной конференции, сопредседатель Парнаса Михаил Касьянов. Президент России Дмитрий Медведев поручил возобновить поставки электроэнергии Белоруссии. Число жертв взрыва во Владикавказе возросло... извините, возросло до 4. В ней Склифосовского скончалась одна из пострадавших. В Бурятии на Транссибирской магистрали сошли с рейсов 24 вагона. Никто не пострадал. План российских коммунистов в случае прихода к власти обнародовал сегодня на пленуме в Подмосковье лидер партии Геннадий Зюганов. На юге Афганистана в субботу жертвами взрывов мин стали 17 мирных жителей, в том числе женщины и дети.
В эфире программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях христианский издатель Владимир Юликов, Марина Мень, Алексей Маркевич. И я продолжу с вопроса, который задал Николай из Чебоксар. Вопрос о деньгах. Почему не раздавать бесплатно? Потому что Алексей уже упомянул, что были бесплатные раздачи Евангелия и продолжаются. И у московских станций метрополитена студенты семинарии православные раздавали. Правда, почему-то как-то очень недолго, видимо, тираж был небольшой. Вот. Но почему бы тогда не раздавать, я прошу прощения, того же отца Александра Меня, Льюиса, Честертона и прочих? Владимир Юликов.
Я бы сына человеческого мечтал каждому подарить, раздать отца Александра, сына человеческого. Я бы мечтал об этом, но... Тем не менее, согласен, что это вопрос, целесообразно ли это. Я прямо спрашивал в свое время у самого отца Александра, его мнение, следует раздавать бесплатно, потому что считал, что не следует этого делать. Но мы здесь живем, мы знаем, как относится наш человек к бесплатному. Возьмет, даже если не нужно, раскроет, посмотрит, поняв, что это ему не нужно, сунет тут же в урну, тогда еще, кстати, урны были, и там книги оказывались. Поэтому его мнение в данном случае и мое раздавать не следует, зная нашего, отношение нашего человека к бесплатному.
Хорошо, а все-таки вот мы говорим, отец Александр Мень, Льюис, Библия, Священное Писание как бы вне конкурса, но все-таки ему мало-мало, а 3000 лет. Льюис, конечно, помоложе, но уже и со дня гибели отца Александра прошло почти четверть века.
Да.
Вот, ведь у многих людей в результате образуется ассоциация христианства с подобием антикварной лавки, где все только очень древнее. Существует ли устаревание авторов?
Ну вот, и я хочу все-таки еще раз вернуться. «Сын человеческий» – это особая книга. На русском языке ничего лучше о Христе не написано, так же, как 100 лет тому назад Ренан, человек не христианин, написал книгу о Христе, которую переводили на многие языки, читали и не одно десятилетие, так и эта книга, я думаю, еще поживет. Конечно, там, вы знаете, сама книга не такая большая, но в одном томе там ряд приложений, которые действительно устаревают, ну, скажем, о плащанице Туринской, да, появляются новые сведения, новые исследования. Эти приложения вполне служебные носят характер, апологетический, да, и ориентированы были на атеистическую среду, даже не сколько на атеистическую, а, ну, что там говорить, слово атеизм слишком хорошо для той среды, наверное... Отец Яков лучше скажет, как правильно назвать ту среду?
Средний уровень образования, скажем так.
Ну, да. Ну, как-то безрелигиозное, пассивное. Это просто было вне всякого интереса. Марина замечательно говорила сегодня о том, как люди пробудились вот, в перестроечное время, как миллионные тиражи, которым теперь и не пахнет, конечно, расходились. Ну, я, кажется, все сказал по этому поводу.
Говорит Алексей Маркевич.
Ну, здесь, я думаю, это не только относится к христианской книге, но вообще отношение к книге как таковой у нас, что книга – это нечто... относящие нас к истории, к древности. Ну, та же школьная программа у нас построена таким образом, что в первую очередь и в последнюю изучаются классика. И если у человека есть какой-то современный вопрос, да, то он полезет в интернет, ну, может быть, откроет газету или журнал. Но если у него есть какой-то вопрос вот сегодняшнего дня, вряд ли он возьмет книгу. Да, в последнюю очередь он подумает взять книгу. И в том числе это относится и к христианскому книгоизданию. И, к сожалению, вот книга утратила такое положение, как современного собеседника. И вот это важно, конечно, было бы возродить, но для этого нужны, соответственно, авторы, которые бы писали на современные темы. И это очень большая проблема. Я думаю, каждый издатель с этим согласится. И, может быть, именно поэтому мы топчемся до сих пор на вот этих древних именах. С одной стороны, мы их как бы открываем для современного читателя, да, или переводим какие-то книги, которые неизвестны, но современный автор, который мог бы ответить, причем в любом жанре, да, и в детском для детей написать какую-то историю про современных детей, не просто про детей, которые сидят там в Англии во время войны, как Льюис, это интересно по-своему, но это не ответ на сегодняшний день. У христианского книгоиздания, конечно же, есть свой фундамент, да, это Писание, это разговор о вечном, разговор о Боге, и он всегда останется. И поэтому мы, несомненно, будем издавать, да, какие-то книги древние, начиная от Евангелия и всех остальных авторов. Но говорить на современном языке с нашими людьми очень важно.
А я прошу прощения, современный – это вопрос формы или содержания? Это вы боитесь, что интернет вас убивает, или что вы хотите перейти там на комиксы? Или можно и без комиксов, и без интернета сказать новыми словами о Христе?
Можно. Хотя я думаю, что здесь и комиксы, и интернет, как бы, это не что-то, что противостоит в какой-то степени, но кто-то издает комиксы. И, кстати, ну, и скорее не интернет, а электронная книга – это тоже определенное будущее для книгоиздания, и христианского в том числе. И очень сложно на это перейти, но придется, жизнь заставляет, да? Но это не только это, потому что, я говорю, здесь важен автор, вот наш современник, который понимает, в чем запрос людей сегодняшнего времени, и может на их языке ответить, может им передать Евангелие, опять же, в той или иной форме, да, это будет притча, это будет какая-то история для детей, это будет эссе, как это делал Льюис, и так далее, и так далее.
Говорил Алексей Маркевич, у нас звонок из Химок. Игорь Леонидович, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, Игорь Гаврилович. У меня вот вопрос к вашим гостям, потому очень серьезный. Вот, а какое процентное соотношение, скажем так, вот между электронной книгой и обычной? Поскольку мне, ну, при наличии интернета все же очень много приходится работать с обычной книгой, ибо это удобно в дороге, там, ну, на работе с машиной, когда ты, мягко говоря, клавиатуру грязными руками трогать не можешь. А вот, допустим, сама помечать книги карандашом много удобнее, чем работать на планшете. И все же какая-то статистика должна остаться, книги должны сохраниться. А вот в какой пропорции? Спасибо.
Алексей?
Нет, ну, пропорции неизвестны, вот почему. Потому что есть электронная книга официально изданная и официально проданная. Это один момент. И таких, насколько я знаю, там не превышает сейчас 2%. Вот. А есть, когда книги просто пиратским образом сканируются, потом, соответственно, скачиваются и так далее. И даже наш президент рассказывал, как он читал на планшетнике книгу, которая не была официальным образом издана, а он ее как-то где-то скачал и рассказывал, как он с удовольствием читал в электронном виде.
Ну, может, ему премьер подарил, но я позволю себе от Священного Писания вам задать вопрос. Даром получили, даром и давайте.
Нет, ну, замечательно. Вот если бы мы даром бы все получали, то ну, вот, бумагу и компьютеры, на которых все это происходит, то это вполне возможно.
А скажите тогда, вы больше боитесь интернета или больших издательств, у которых в силу просто того, что они хорошо представлены в книгораспространяющих сетях, больше возможности маленькую маржу поставить, тираж больше сделать, и в конце концов сейчас ведь огромное количество православных издательств, которые тоже имеют возможности больше, чем протестантские дома книжные.
Нет, но здесь можно по-разному бояться. С одной стороны, если говорить о выживании какого-то конкретного, например, нашего издательства, да, то да, нам сложно конкурировать с большими издательствами. И система книгораспространения – это целая такая большая песня, потому что не только христианским, но вообще маленьким издательством попасть в региональное распространение жутко сложно. Вот я только что вернулся из Пскова, и вот заходишь в книжный магазин, и там только 5 издательств представлено, крупнейших. И не по идеологическим причинам совершенно. Вот. С точки зрения миссии, уход в интернет, может быть, был бы не страшен, но все-таки есть определенный страх. В чем он заключается? В том, что если мы переходим просто к электронной книге, то кто будет писать эту электронную книгу? Если автор не рассчитывает получить вознаграждение, да, и не может получить вознаграждение, то кто будет писать? Кто будет являться, ну, каким-то фильтром? Кто будет редактировать это? Да? Никто. Значит, тем самым уровень книгоиздания будет понижаться.
Говорил Алексей Маркевич, Владимир Юликов.
Я хочу, Алексей, дополнить, ни в коем случае не возражая с его доводами, тем не менее, предлагаю не отрываться от земли. Наш читатель, особенно не столичный, и отчасти не городской или из мелких городов, абсолютно нищий. Он не может купить даже самую дешевую книгу, новую изданную книгу, даже большого издательства. Во-первых, она до него не добирается теперь уже давно. Нигде книжных магазинов нет. В Москве-то они сократились, наверное, в сотни раз, так ведь? Вот, а уж в маленьких городах их просто теперь нет.
Точка. Водку он купить может, Владимир?
Водку сколько хочет, а вот...
Нет, по деньгам ведь может.
Так водка и подешевела, посчитайте, во сколько раз?
Водка стоит 100 рублей.
А книги подорожали, да, это значит меньше рубля. А была 2,87, самое-самое, тут я...
Ну, Владимир Михайлович, вы еще 2,13 вспомните.
Нет, 2,13 не помню, 2,87 московская, 3,13 столичная. Поехали дальше. Итак, не отрываемся от земли. Денег нет, книгу зато через интернет человек может получить... Даже если у него нет компьютера, хотя бы тот компьютер, который существует у соседа, у приятеля, у специалиста, у библиотеки. Да, библиотеки получают компьютеры, а количество библиотек, слава богу, хотя бы специальных, ну, какие-то закрываются, но остаются все-таки библиотеки. На работе есть компьютеры. И, наконец, я что хочу существенно добавить, что... Теперь возникло новое совершенно явление. Человек, выложивший книгу в интернете, потом эту книгу издают, потому что видно, что люди читают, это можно установить, да, и издатель, наоборот, берет книгу, которую уже в интернете читают, обсуждают, и целесообразно ее издать и на бумаге, потому что для тех, кто может заплатить, для тех, кто живет в больших городах, где есть книжные магазины, для них эта книга ведь не только действительно текст, информация, но и вот о чем говорил наш уважаемый слушатель, а также Алексей. Ее хочется держать в руках, ее хочется сделать пометки, запомнить одновременно. Я до сих пор пользуюсь закладкой. Мне нужно что-то сразу отметить, что я уловил важное в книге.
Говорил Владимир Юликов. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Слово Марине Мень.
Ну, я, во-первых, по-моему, в прошлой своей реплике не дошла до ответа на вопрос, рентабельно ли издание книг Владимира Файнберга. Оно рентабельно, поскольку я приложила усилия к тому, чтобы собрать средства на издание книг новое издание книги Файнберга. Поэтому...
Собрать средства, которые не надо возвращать?
Да. Да, я, во-первых, выложила в разных местах интернета. Файнберга любят, Файнберга ценят. И я не стеснялась, я человек в этом смысле потерявший стыд. Я звонила друзьям Файнберга, говорила, что вот смотрите, посмотрите, у нас на сайте выложена информация о новом издании. И знаю, что Володя очень хотел, чтобы эта книга была переиздана. Я знаю не только это. Я знаю, что до сих пор получаю телефонные звонки и письма по электронной почте о том, что эта книга была дверцей в мир Библии, или эта книга была дверцей в церковь. И в этом смысле я получаю настолько большое удовлетворение от всего этого, от всего контекста, в котором происходит издание книг Файнберга, что совершенно не задаю себе целью получить доход от этих книг. Но, естественно, ну, я просто рассуждаю здраво. Если бы я положилась на, вот сказать, волю проведения, и в конечном итоге нужная сумма была собрана. Реально совершенно. То есть часть денег была, это были деньги, подаренные друзьями. Часть денег, это, я считаю, подарил нам Володя, потому что наша дочь получает сейчас некое такое пособие по утере кормильца. И вот это пособие по утере кормильца, накопившись, было тоже большим вкладом в издание. И издание произошло, родились две очень красивые, чудесные книжки, которые я знаю, что не будут продаваться, что 1000 экземпляров продать придется мне для того, чтобы распространить, вот так. Мне придется совершать по-настоящему миссионерские акции, потому что я должна дойти до целевой аудитории. Значит, я буду ездить в разные города, те, которые для меня доступны. Мы будем организовывать презентации. Есть люди, которые Файнберга знают и любят, и, значит, вот такая... Ну, это совершенно христианская система распространения благой вести или любой хорошей... Вообще, хорошей ничего еще, любого хорошего явления или материального носителя...
Говорила Марина Мень, Владимир Юрьевич.
Я хочу, Марина, дополнить, да, вы упомянули красивые, мы об этом совсем сегодня не касались, что действительно, когда мы говорили о миллионных тиражах перестроечных, которые рассыпались на газетной бумаге, то сейчас ситуация изменилась, и можно и нужно привлекать... дизайнеров, теперь они по-другому там называются, но художники, которые способны книгу сделать привлекательной внешне, это раз, не золотом чеснение, а по-настоящему привлекательной. Это уж отдельный разговор.
Ну-ка, Владимир Михайлович, ну вот если пройтись по Тверской, в бывший СОТ, я не помню, как он сейчас называется, то там стоят...
Москва, да.
6 тысяч рублей, 30 тысяч рублей,
я не
золотым обрезом, Священное Писание, Феофан Затворник, Льюис тоже там есть, не за одну сотню долларов. Шикарные, роскошные, как говорили до революции, издания.
Я не это, конечно, имел в виду.
А что тут такого? Солидным господам, как известно, солидные книги.
Но мы здесь собрались не об этом ведь говорить, правда, вы согласитесь.
Не, ну, в данном
мы
случае...
говорим о массовом читателе, который сохранился. Что бы мы ни говорили, мы с вами ездим в метро иногда, кто часто, и видим, что люди все-таки продолжают читать, и читают в метро как раз электронную книгу, но... Я говорю не о жителях городов, у которых нет электронных книг, а те, кто еще сохранились, жизнь-то теплится в России, в громадной стране, да, и они естественным образом концентрируются около библиотек.
Владимир Михайлович оптимист, потому что я знаю много библиотек, я не вижу вокруг них концентрации какой-то повышенной.
В Москве опять.
Людей.
В Москве. А в маленьких городах, надо прямо сказать, и вокруг хорошего священника тоже концентрируется, и, увы, их тоже немного, а количество библиотек сокращается.
Ну,
конечно.
Алексей, вы как скажете, вам помогает? Вы распространяете книги через протестантские приходы, общины?
Но мы распространяем везде, где только можно, в том числе и через протестантские...
Это перспективный канал?
Нет, это не перспективный канал. Я хочу сказать вообще о... Мы такую тему не затрагивали, да? Вообще отношение церкви в России, церкви в таком широком смысле, да, к книгам. Я скажу, что почему, может быть, христианское книгоиздание так тормозит, потому что нету потребности в церкви вообще в книге, как ни странно. Да, потому...
Сверху или сверху донизу?
Сверху донизу. В первую очередь это связано с тем, что церковь у нас довольно консервативна. Раз она консервативна, значит, что нового можно сказать? Ну да, есть какие-то там основополагающие тексты, да, ну, Писание раз, но еще какие-то авторы, у каждой церкви, может быть, еще какие-то авторы, да, которые основополагающие, два. Все. Зачем что-то еще? Зачем узнавать что-то новое? Это, может быть, принесет какую-то новую мысль, может быть, она не совсем верная мысль. И тем самым церковь отгораживается от этого. И мы уже сказали, да, что в большинстве своем церковь не видит книгоиздания как свою миссионерскую деятельность. Именно это, в этом причина.
Алексей Владимирович, у вас очень антимиссионерское получается выступление.
Почему?
Потому
Почему?
Что выходит, что человек уверовал и сразу стал каким-то нечитающим балбесом, что религия – это опиум, который отупляет. Или может быть, так, что нет, вот есть балбесы, и вот они идут в церковь. А нормальные люди, у них Акунин, Донцова, фэнтези, они нормальные, ну, притупленные, вроде нас здесь сидящих, но вот нам там, от кому Кальвин, кому Лютер, кому Феофан Затворник, кому Григорий Палама.
Нет, ну, понятно, что я утрирую, да, немного. Здесь нет каких-то абсолютных таких вещей, и на двух книгах все не останавливается. Но, тем не менее, тенденция такая есть. Поэтому... Мы издаем книги, да, детские художественные книги, в первую очередь. Они находятся на стыке христианства и культуры. С одной стороны, это хорошая книга, с другой стороны, она проповедует христианские ценности. Мы стараемся их продвигать как бы в два направления. И в церквях, и в светских где-то магазинах. Так вот, в светских магазинах идет развитие, в церквях идет стагнация. И вот то, что я сказал вначале, я вижу как раз причину вот этой стагнации именно в том, что церковь не нуждается в новом каком-то слове, она боится этого слова. Вот, понятно, что есть какие-то люди, которые очень любят наши книги, они их покупают, пишут нам хвалебные письма и так далее, и так далее. Это все существует. Но все мы ограничены... Ну, очень какими-то малыми тиражами. И те, кто издают какие-то богословские книги, да, и те, кто издают детские книги и так далее. И, к сожалению, вот такая ситуация, ну, это просто факт. Мы должны, ну, в какой-то степени с этим смириться, с другой стороны, ну, по возможности влиять, да, то есть приносить культуру в церковь, приносить богословие в церковь. Ну, каждый, наверное, старается из нас по мере возможности.
Говорил Алексей Маркевич, Владимир Юликов.
Я чуть хочу добавить воску оптимизма выступления Алексея, потому что одновременно с тем, что я с вами согласен, происходит, появляется новое поколение священников. Действительно, торговая сеть, ну, при храмах. Дамы, которые торгуют при храмах, да, конечно, куда выгоднее продавать цепочки, крестики, а уж тем более свечки, сами возьмут и возят с книгами.
Владимир Михайлович, я вам в лёд выстрелю, тем более, что время поджимает. Новое-то поколение священников появляется, но одновременно появилась в крупнейшей русской конфессии, в Московской патриархии, появилась цензура. Давеча забанили греческого богослова, причем там в приговоре написано, что почему-то Элладская церковь его сочинение не ограничивает, ну так мы ограничим, потому что он критикует иерархию. Ничего себе новое поколение. По-моему, это хорошо забытое старое. 16 век, попахивает костром.
Ну, давайте я немножко защищу издательский совет, про который вы тут говорите. Нет, идея издательского совета была, как всегда, очень хорошая и добрая. Да, чтобы в храмах не продавались какие-то мракобесные книжки, надо сказать, какие мракобесные, а какие нет. Но в итоге это вылилось в то, что есть какая-то очень неудобная процедура, когда издательства должны подавать туда книги еще до того, как они их издали, и, соответственно, получить разрешение или не получить разрешение. Причем, например, там, ну вот я опять же про свои детские книги скажу, да, вот «Хижина дяди Тома», которая издана Сретенским монастырем, она получила гриф, одобренный издательским советом. А «Хижина дяди Тома», которая издана каким-то другим издательством, вот есть такое протестантское издательство «Библия для всех», она, соответственно, без грифа. И поэтому одна «Хижина дяди Тома» может продаваться в храме, а другая не может.
Может, переводы разные?
Абсолютно нет. Ну, там я... Нет, ой, вопрос не в этом. Вопрос просто в какой-то бюрократии и так далее. И поэтому...
Ну, а с вашей точки зрения «Хижина дяди Тома» миссионерская литература?
Да, очень замечательная христианская книга. Вот как и «Робинзон Крузо». Хотя меня тут недавно убеждали, что «Робинзон Крузо» – это что-то борьба с буржуазным обществом, но на самом деле вот это очень замечательная христианская книга.
Говорил Алексей Маркевич, Владимир Юликов.
Ну, что я хотел бы дополнить. Все-таки я немножко обескуражен тем, что я думал как раз, что у протестантов, а я в последнее время уже слабо знаком, дело как раз куда лучше обстоит, а тут Алексей немножко нагнал пессимизма. Но ведь строгость законов дополняется у нас повсеместным их неисполнением. Поэтому рядом с книжной торговлей приходской, рядом человек скромненько получает разрешение, хотя бы временно, хотя бы по праздникам, да, ставит столик и продает все-таки то, что не получило разрешение. Увы, вы правы, часто, и на это была направлена задача вести цензуру в церкви, почему бы и нет, потому что я-то видел своими глазами, скажем...
Книжки отца Александра подавались на цензуру, прошли?
Ой...
Неизвестно пока.
Я знаю, что ведь, скажем, ряд книг имеет благословение ювеналия, там есть имприматур.
Вроде так? Сын человеческий получил.
Получил.
Сын человеческий должен был получить, да, эх, надо бы у Павла спросить. Ну, знаю только одно, вот в дополнение, кстати.
Но все равно ведь не продают, кроме некоторых избранных храмов.
Значит, магазины продолжают продавать, некоторые, это все верно, только избранные храмы, но, тем не менее, уже многомиллионный тираж – книги, и, конечно, это торжество. Вот это главное, Алексей уже про это говорил. Автор, яркий автор, язык современного человека, и тогда, конечно, и рентабельность будет у изданий. Маленькие же тиражи – это отдельный разговор, как сделать издание рентабельным, и я не вижу тоже... Увы, надо заканчивать, да, я понимаю.
Говорил Владимир Юликов. У нас сегодня в гостях были Владимир Михайлович Юликов, Марина Мень, Алексей Маркевич. И, конечно, нужен яркий автор. В христианстве один такой автор есть, это Господь Иисус. Осталось найти таких подавторов. Но я надеюсь, что это все-таки будет, потому что Иисус, он присутствует и зовет, чтобы и писать тоже. Вы слушали программу «С христианской точки зрения».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня сейчас закончится это. Я с ними работать не хочу.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.